Истина всегда где-то рядом. Эхо Москвы. Все так.
Здравствуйте, это программа «Все так». Наталья Ивановна Басовская. Здравствуйте, Наталья Ивановна.
Добрый день.
Сегодня мы будем говорить о таком красавчике и вашем любимчике, о великом Тамерлане. Я сразу хочу сказать, что я, как обычно, разыграю для наших зрителей и слушателей эту книгу, книгу из серии «Жизнь замечательных людей», книгу французского автора.
Жан-Поль Ру.
Да, Жан-Поль Ру.
Вот уж у кого он любимчик.
Вот скажите пару слов об этой книге, а потом я задам вопрос.
До изумления французский автор, востоковед, влюблен в своего персонажа. Вообще с историками и исследователями это бывает, но влюбиться в такого... Здесь я с Жаном Полем его позицию не разделяю, но об этом будет передача.
Об этом будет передача, а те, кто хотят выиграть эту книгу, у нас 10 экземпляров этой книги, предоставленные издательству «Молодая гвардия», должны ответить на наш экран, послать смс по московскому номеру телефона 970-45-45, ответ на следующий вопрос. Какого монгольского хана сначала наш герой Тамерлан поддерживал? Затем с ним воевал, и этот же самый монгольский хан сжег Москву. Вот тот самый. Назовите этого монгольского хана, который сначала был союзником Тамерлана, а затем его противником. Между делом сжег Москву. 970-45-45, не забывайте подписываться. А мы пока будем говорить о великом Тимуре. Кстати, народный герой Узбекистана считается прямо сейчас, 91-го года, со дня независимости.
Можно посочувствовать народу, которому навязывают такого национального героя. Это не так удивительно в истории. К нашей теме сегодня, к названию Тамерлан или Тимур, истинное его имя Тимур, в Европе он получил прозвание Тамерлан, Тимур Ланг, Тимур Хромой. Можно называть и так, и так. Так вот, я дала подзаголовок таким заранее заложенным двойным смыслом. Природа зла.
И, кстати, наши слушатели, которые в интернете нам писали, говорили о том, что... Что это вы заранее говорите, что он зло?
Там заложены два содержания. Сейчас скажу, что я хочу сказать заранее. Что природа чего? Природа зла. Да, я считаю, что зло. Ну, и как всякий автор, наверное, имею право на такую точку зрения. Тем более, что она опирается не просто на вымысел, а на очень большую изученную мною литературу. И второе... Тут несколько иронически, что природа иногда играет некие злые шутки. А вот тут есть что-то такое. Примерно в одном месте, с интервалом в 100 лет, она породила двух чудовищ, на мой взгляд, Чингисхана. И через 109 лет после смерти Чингисхана, в близких краях, не таких далеких, в Центральной Азии, родился Тимур Тамерлан.
Они родственниками были?
Есть версия, но ее считает современная наука мифологической, что по линии матери... В Тимуре была кровь чингизидов. Но большинство серьезных авторов эту версию отвергают. На самом деле он просто родился в краях, где чингизиды правили. Он появился в Центральной Азии, родился в 1336 году, ну так, чтобы сориентироваться, например, за один год до официального объявления Столетней войны между Англией и Францией.
Современник.
Например, да, современник. Умер в 1405 году. Кто он? Полководец средневековый из Центральной Азии, даже не скажешь, из какого государства. Он создал свое, вот как всегда, комплексный результат завоеваний. С 1370 года и мир, и создавший свое некое вот государство, условно, Тимура. Человек эталонной жестокости, изуверской жестокости, даже для этих лет, выпадающий из средних нормативов.
Я могу даже спросить, кто был более жесток, Чингис или Тамерлан?
Трудно сказать. Мне кажется, Тамерлан, потому что и те изощренные, так сказать, следы его жестокостей, памятники из человеческих голов, человеческих тел, живых людей, проложенные раствором, кирпичами и так далее, стенки, которые он из них создавал, это некое выставленное на показ. Чингис, конечно, тоже был жестоким завоевателем, но он еще и на 100 лет моложе. И кочевая цивилизация. Этот не был таким безнадежным кочевником. С него был Самарканд.
Ну, самое интересное, что в современном Узбекистане сейчас его именем называют не только пограничные заставы, но и больницы, например.
Вот я уже
он покровитель искусств.
Посочувствовал.
Поговорим об этом.
В некотором мы об этом скажем. Считается, те, кто его идеализирует, они есть. Я же не спорю, я занимаю просто свою позицию. А те, кто его идеализирует, говорят, например, что он любил ученых, архитекторов, поэтов. Всегда хочется, так, как в детской шутке, если любит, то как? Вот любит ли ужасный слонопотам поросят, спрашивает Пятачок, а если любит, то как? Вот вдруг он их любит там с рисом или еще как. Сталин в этом же смысле любил ученых, и это сложная любовь, мы знаем. Но вместе с тем он громил Золотую Орду, и в судьбе нашего Отечества, в прошлом нашей страны, Руси, он, русских земель, он сыграл объективно позитивную роль, не ведая об этом абсолютно.
И не думая о какой-то варварской стране.
Да, он дошел до Ельца, что сегодня производит сильное впечатление, это Рязанская губерния. Он был не так далеко уже от Москвы, развернулся и ушел.
Но он как-то уже в середине оказался. Давайте вернемся к детству.
Да, он много чего сделал, наследил в истории. Но надо понять, откуда взялся, во всяком случае попытаться. Происхождение. Родился 7 мая 1336 года в селении Хаджа-Ильгар, к югу от Самарканда или в городке Кеш. Разные авторы указывают разные, но все это рядом. Владение потомков одного из преемников, наследников Чингисхана, Джагатая, одного из его сыновей. В момент, вот эти через 109 лет после смерти Чингисхана, этот улус Джагатаев, те земли, которые достались ему в Центральной Азии, находился, власть потомков Чингисхана была там слаба. Она номинально признавалась юридически, но реально они, конечно, ее уже не могли осуществить.
А он реально такой бедный, но благородной семье?
Нет, относительно. Ну, в семье военного, скажем так. Отец, как пишут современные авторы, из тюркизированного монгольского племени Барлас. Вот уже трудно эту смесь объяснить. Это влияние загадочного, таинственного древнего народа тюрки, который не создал своей государственности, своей отдельной культуры, наставил язык. И вот известно, что Тимур говорил как раз на этом тюркском языке, но знал еще и персидский.
Но я возвращаюсь к тому, что узбеки считают его своим прародителем.
Да, ну вот, вот тюркская линия. Имя отца Тарагай, находился на военной службе. То есть, скажем так, из мелкого рыцарства, если сопоставлять.
Офицер. Офицерская семья.
Офицер, да. Не очень знатный бей, так его называют. Богатства особого не было. Языки, вот, которыми овладел, есть. Школьного образования не имел. Поклонники такие, как Жан-Поль Ру, пишут, но уж чересчур говорит, что он был неграмотен. Но большинство свидетелей все-таки подтверждают, что лично он грамоты не владел. Он любил слушать, когда ему рассказывали про историю, когда ему читали стихи, ушами воспринимал грамотность. Как он начал свою жизнь? Чтил неких духовных отцов, шейхов, в общем, мусульманство был не чужд, принял, конечно, единого Бога и жил, так сказать, в душе с единым Богом. Была у него жена, ну, скажем так, любимая, ну, Алексей Алексеевич, конечно.
18 их
было,
18.
Я знала, что вы меня сразу поправите.
Я их по именам знаю уже, я готовился.
Жена, в смысле, любимая жена. Уджай Турканага. Почему про нее стоит сказать? Потому что это сестра одного его очень важного в его жизни человека, эмира Хусейна, с которым будет дружба, союз и предательство. Вот я буду выделять те черты и те поступки Тимура, характерные для него самой юности, которые дают мне основания говорить про зло.
Но юность была банальна? Юность была банальна. Эти
банально.
Сотни тысяч кочевников,
банально.
Офицеров,
банально.
Детей офицеров.
Он был командиром маленького разбойного отряда.
Разбойного вы на этом
разбойного.
Настаиваете?
Этом на этом настаивают все авторы, признают даже апологеты, что вначале это разбой. Наиболее точно об этом написал испанец Клавихо, который был у Тимура, который видел Тимура, которого прислал кастильский король Энрике III. Дело в том, что Кастилия настолько опасалась, в то время еще не ясно было, кто кого, арабов, которые еще очень прочные позиции имели на Пиренейском полуострове, что, прослышав про такого энергичного правителя-завоевателя, они сочли нужным
установить. Маленькая Кастилия на краю Европы посылает посла.
И этот человек, Клавихо, прошагал и проскакал через огромные территории. И он рассказывает, что вначале у него было очень мало, 3-5 нукеров народу. 3-5 нукеров, крошечная шайка. И дальше цитирую Клавихо. Он начал со своими нукерами отнимать у соседей один день барана, другой день корову. Это пишет Костильцев.
А разве по Чингизовым законам это не каралось?
Каралось.
У своих.
Но они аккуратненько. Они аккуратненько.
Значит, он умный был.
А вот этого никто не отрицает, что он был не дурак. Продолжает цитировать Клавиха. Наконец, у него стало 300 всадников. Вот
значит, удачливый.
Для средних веков, конечно. Когда их набралось столько, он начал ходить по землям и грабить и воровать все, что мог, для себя и для них. Также выходил на дорогу и грабил купцов.
То есть, может быть, Клавиха какой-то имел к нему такое негативное отношение?
Нет. Нет. Был встречен положительно и отправился к Энрике III с положительным ответом, что союз между ними при случае...
То есть, не клеветал Наталья?
Нет, не было клеветал. У него нужды. Когда он говорит о воровстве то барана, то коровы, вы совершенно правы, у своих, но ведь это по чуть-чуть. А потом, когда 300 всадников, то это купцы, а это значит люди пришлые, и проходящие по большой дороге. Угу. Нормальный разбой. Он отличался воинственностью личной и физической силой. В эпоху, когда физическая сила составляла, в общем-то, главный параметр выделения героя, было очень важно, что, как сообщают другие очевидцы, их много, о нем написано много, если большинство воинов могли натянуть тетиву лука до уровня ключицы, то Тимур натягивал ее до уха. И это
Вот так?
Похож до безумия.
Спасибо большое. Заключиться
сюда. Но не внутренне, только внешне.
Я хочу сказать,
он выделялся.
Да, я хочу сказать, что когда была вскрыта его могила и затем изучен его скелет, то оказалось, что он был очень большого роста для того времени, 1.72 м.
Крупен.
Да, для монголов со средним ростом 1.58 м, тогда, в 14 веке, это на 15 сантиметров.
И отмечают, что волосы были посветлее, чем у большинства его, так сказать, соплеменников.
Выделялся.
То есть внешность выделялась, это важно для этой наивной эпохи. Мы, скажем, мы говорим с вами о традиционном обществе. Физическая сила для него практически все. И вот эту шайку разбойную, этого удачливого человека, начинают нанимать эмиры и ханы, враждуя между собой. Ибо этот регион Азии, Центральной Азии, переживает нормальную стадию нормальной феодальной раздробленности. Правители где-то там далеко-далеко, Монголия граница с Китаем, Китае, а здесь реальных правителей нет. И вот он выделяется, но я хочу подчеркнуть, что он выделяется по-разному. Да, с одной стороны, напомним, что в 1362 году он стал Тамерланом, потому что он получил в сражении, то есть Тимуром хромым, в сражении в правую руку был ранен и в правую ногу. После этого сильно хромал, и как потом вскрытие гробницы Михаилом Михайловичем Герасимовым, который вы упомянули, показало, у него одна рука была, не функционировала в локте или очень плохо функционировала. Тут еще один злодей припоминается, у которого была полузасохшая рука, и который тоже любил искусство. Я имею в виду Иосифа Сталина. Но вот природа зла, вот она воспроизводит и этих чудищ, но между Чингисханом и Тимуром удивительно то, что в приблизительно близком ареале части мира. Но замечу, что Грузию Тимур завоевывал, и в Грузии какие-то следы генов, это совершенно, конечно, разговор так, светский, ненаучный. Но, образно говоря, какая-то связь может теоретически признаваться. Как он выдвинулся?
Мало ли было этих шаек по 300 человек, которые нанимались эмирами и ханами?
Их было много. Но выдвинула его, в общем-то, трусливая и предательская позиция. В 1360 году в этих краях появился монгольский хан Таклук Тимур, его как бы тезка. Большинство эмиров, вот этих мелких, которые уже реально не подчинялись центральной власти, разбежались, пока пришел с войском, лучше укрыться. А Тимур остался, наш Тимур, и покорился, и предложил службу этому пришедшему верховному правителю. Как кто-то пишет из специалистов, ну, можно сказать, стал его правой рукой, визирем, майордомом, очень ловко пристроился на службу. Однако скоро изменил, это он, изменил сыну этого правителя, Илья Сухадже, когда тот уже умер при сыне, он уже изменил, и сблизился с эмиром Хусейном, на сестре которого он женат. Четыре-пять лет их сближения, 361-1365. Они воюют вместе. И вместе бегут опять от монгольского войска Ильяса Хаджи. Когда Ильяс пришел покарать изменников, бегут.
То есть скрылись. Они изменники, с точки зрения, опять-таки, по Чингизовой правде.
Сам нанялся на службу к этому чингизиду. сам ему изменил. Когда сын Чингизида, которому он изменил, пришел наказать, он бежит, оставив они с Хусейном такие вроде самые видные и сильные миры, и население рассчитывало на их заступничество, они убежали. И Самарканд, которому он уже уделял большое внимание, в котором видел какое-то что-то свое все, обречен. Самарканд обречен на гибель. Его отстоял народ во главе с такими сербедарами. Удивительные люди, буквально висельники. Это борцы, они за свободу, со свободу от чингизидов. Что мы с Кореей дадим себя повесить, чем покоримся чингизидам.
И сами назвали себя висельниками-сербедарами, да?
Да. Да. Пусть нас повесят, но мы не сдадимся. И вот эти сербедары подняли народ Самарканда, как настоящие революционеры, пропагандисты. Говорили речи, давайте все вместе, дружно, отразим нашествие Чингизида. И миры-то убежали, и убежал наш персонаж Тимур. Народ поднялся.
И отстоял?
Отстоял.
То есть, значит, не так безнадежно было дело, на самом деле.
Были трудности и у Чингизида свои. Падеж лошадей, был очень какой-то неудачный момент климатический.
Но все равно, значит, можно было отстоять.
Можно.
Вот о чем
речь. И они отстояли. И был у них свой вожак, у этих висельников, Муланзаде. Человек, судя по всему, достойный, народом уважаемый. Вот тут Тимур с ним обойдется. И опять Тимур предатель. Тимур и Хусейн вернулись в Самарканд, который себя отстоял. И сказали вождям, этих народным вождям, сербедарам, мы готовы вам служить нашим мечом.
Народу.
Народу, Самарканду.
Ай, молодцы.
Люди обрадовались. Будем дружить. Их приняли ласково. А на второй день, когда они пришли в ставку к этим эмирам, их схватили и перебили всех, кроме Мулан-Заде. Все источники говорят, Мулан-Заде его заставил пощадить Тимур. Тимур заставил Хусейна пощадить Мулан-Заде. Заде хитер. Хитер. В глазах народа он лучше Хусейна.
Да, потому что тот клятва преступник, а он спаситель.
Он теперь хочет, чтобы Хусейн выглядел хуже, чем его союзник Тимур.
Наталья Ивановна Басовская в программе «Все так».
Попал в историю. Эхо Москвы. «Все так».
Здравствуйте, в эфире Алексей Венедиктов, это передача Натальи Басовской «Все так», мы говорим сегодня о Тамерлане. Я вас спросил, какого монгольского хана, который сжег Москву, сначала Тамерлан поддержал, а потом вступил с ним в борьбу, мы еще будем об этом говорить. Правильный ответ – хан Тахтамыш, который в 1382 году, через два года после Куликовской битвы, действительно осадил и сжег Москву. Ну, а что касается наших победителей, которые выиграли эту книгу Тамерлана из серии «Жизнь замечательных людей» издательства «Молодая гвардия», я хочу сказать, что еще раз напомнить, что эта книга очень комплиментарная нашему герою, поэтому в эту книгу обязательно надо вложить распечатку нашей передачи, которая появится на нашем сайте. Кто правильно первым ответил, это Александр, чей телефон начинается на 480, еще один Александр на 220, это Усман, чей телефон 644, это Игорь из Ростова-на-Дону, 523, Артем из Липецка 551, семья Гизановых из Казани 048, Никита из Уфы 380, все где Тамерлан был, Ольга из Казани 312, Надежда из Барнаула 082 и Константин 201. Правда, действительно не спрячешь, и то, что Тимур оказался в начале, а может это нормально предательство было в то время, это не считалось предательством?
Это считалось. У них
это
уже...
считалось предательством?
Это все-таки было Средневековье, и всякие вассальные клятвы, которые приносились обязательства.
Даже у них?
В обратимство.
А
это что же Средневековье? И у них были свои уже намечать, кто такие эти эмиры. Это, в общем-то, верхушка рыцарства, верхушка феодалов. Были феодальные землевладения, были наемные дружины. Если дружина нанялась, то надо служить. То есть, кроме морального, тут было и такое вассальное. Но предательство такое общечеловеческое у Тимура, видимо, было в крови. Потому что человек, как личность, как явление, как духовность, по-видимому, волновал его очень мало, кроме одного человека, его самого. Правда, вот Жан-Поль Люру описывает, как он замечательно любил свою семью, своих родственников, внуков. Это понятно. Они же для него еще и преемники. Это и опора. Каждый такой создатель гигантской империи, гигантского образования, надеется, что оно будет жить вечно. Они ничему не научаются. Но вот недалеко ходить, огромная масса людей по сей день считает, что Советский Союз мог бы жить вечно. А он не мог. Тут никого и персонально нельзя винить. Не живут такие гигантские образования. Не живут. Они не жизнеспособны, когда из единого центра управляют огромными землями. Но наш персонаж, он, в общем-то, ну, предал, давайте так, а родственника Хусейна, того самого Хусейна, эмира Хусейна, брата жены, он с ним породнился, он лет 5 с ним вместе воевал, нанимаясь к разным эмирам и формируя себе военную славу, замеченность, военный отряд. Вот они вместе вернулись в Самарканд, они вместе обманули этих злосчастных сербедаров, борцов за Самарканд, борцов против чингизидов. И как он в последнюю секунду перехитрил Хусейна. А вот главаря я прошу пощадить. Значит, Хусейн злой, а Тимур хороший. И очень быстро докажет, какой он хороший. Очень скоро он предаст и своего Хусейна почти тут же. Причем так разыграет его очень ловко. Хусейн был жаден. Но что, Тимур, что ли, был щедр? Он мог продемонстрировать щедрость в ту минуту, потому что ему было надо. А Хусейн затребовал какой-то части добычи с воинов, у которых в этот момент такой части добычи было недостаточно, им трудно, в общем, деньги. Они роптали, что Хусейн жаден. И тогда Тимур сказал: я заплачу за вас. Опять Тимур хороший и очень хороший. А Хусейн плохой, плохой и все хуже. В итоге, как пишут даже очень симпатизирующие Тимуру авторы, Хусейн был убит в результате недовольства войска. Не Тимуром, но в его присутствии. Какая элегантная формулировка. Вот такая, такие ступени роста, и, наконец, 1370 год, начало, как выражаются дореволюционные русские авторы, очень много они писали о Тимуре, особенно все из Руси, о чем сейчас скажу, единодержавие. Или он становится реальным правителем большой группы земель Центральной Азии. Собирается некий Курултай, съезд знати центральноазиатской, и опять он хитер. Он не предлагает: давайте я буду вами править. Он говорит: все-таки вернемся к чингизидам. Мол, закон есть закон. Он всегда умел очень лгать, хотя бы себе самому. На секунду отступая от того, кто стал им править. Согласно установлениям еще чингизидов и продолженных Тимуром, он запрещал пить вино вообще. Мусульманский запрет. Сам пьянствовал страшным образом. Вот он таков везде.
То есть он еще и лицемер.
Абсолютно.
Перед самой такие простодушные, смертью. Жестокие кочевники, да. Которые вот честно верят в то, что они говорят.
Он хитер. Перед самой смертью, понимая, что умирает, он приказал перебить все сосуды, которые использовались на этих пирушках. В надежде, что Аллах увидит, как он покаялся. Итак, он предложил не свою власть в 1370 году на Курултай знати, а власть безвольного, слабенького человека из рода чингизидов, Суюргатамыш, просто вот флажок, значок, что править будет вот этот.
Потомки чингизов.
Да. Закон
был, а я при нем. Закон. Я при нем. Я
а он при нем стал абсолютно ханом, правой
да. рукой. Он говорил, что я эмир, я амир.
Еще он получил такой термин, титул зятя. Это не в смысле родства, а у них это вот зятя-то, то есть ближайший родственник самого хана, главного правителя. И источники, 34 года Тимур, источники сообщают, что незадолго до этого к нему пришел некий добрый вестник, некий шейх из Мекки, сказал, что ему было видение, что он, Тимур, будет великим правителем, по этому случаю вручил ему знамя, барабан, символы верховной власти, но он эту верховную власть лично не берет, остается рядом с ней. И вот это подготовило начало таких великих завоеваний его, которые и дают повод лепить из него образ непобедимого, самого умного. А люди
Наполеон такой.
Люди любят завоевателей. Любят завоевателей даже тогда, когда они кажутся и выглядят, и убедительно выглядят неистребимо жестокими. Что притягивает в этом? Пока до конца никто, наверное, не объяснил и не объяснит, вот эта природа зла. Зло – это давно отмечено и церковью, и философами. Зло не только отталкивает. Оно полностью отталкивает, ну, исключительно нравственные натуры. В нем есть какая-то магнетическая сила. Вот у Тимура она есть. Ведь на самом деле, если мы взглянем масштабы его завоевания, Персия, Северная Индия, включая Дели, Дели разорен, разрушен, подчинен, Месопотамия с Багдадом, Сирия, которая принадлежала египетским мамлюкам, Грузия, разгромлена несколько раз Золотая Орда, о чем вы, Алексей Алексеевич, правильно говорили, Тахтамыш был бит и в 1391, и в 1395 добит, обидчик Руси, завоевана часть, разбита Османская империя, да, битва при Ангоре знаменитая, где султан Баязид I молниеносно оказался в плену у Тимура. По-разному рассказывает о том, какова была судьба его в этом плену. И, наконец, умер во время похода на Китай. Ему все было мало. Итак, сначала давайте западное направление в завоеваниях Тимура, потому что в данном случае наше отечество играет роль Запада.
Да.
Вот в какой-то веке Запад по отношению к Тимуру. Дошел до Ельца.
С Тахтамышем... еще раз, Рязанская область.
Рязанская область. С Тахтамышем совершенно разругался, былое покровительство было забыто. Он видел в Тахтамыше врага, и врага опасного, и в Золотой Орде тоже. Потому что Золотая Орда еще неочевидно распадалась и слабела. Она начала распадаться и слабеть после Тимура. И двинулся на запад, чтобы остановить, вот там, так сказать, показать приоритет перед монгольскими движениями в эту сторону. Дошел до Ельца, как бы задумался, развернул сушу.
И все это связано с чудом Владимирской Божьей Матери. Да, и в этот день
как раз одни говорят, чудо Владимирской, икона Владимирской Божьей Матери как раз была перенесена, 26 августа отмечается этот день, была перенесена в Москву и остановила. По поводу того, что Тимур развернулся и ушел, в Москве поставлен был Сретенский монастырь в честь этого чудодейного, чудесного события. Ну, конечно, ученые-рационалисты пытаются найти что-нибудь более рациональное. И версий несколько. Одна. Был обременен добычей. Ой, таких людей, как он, добыча не обременяет. Я вот просто, ну, не могу в это поверить. К тому же сокровища основные в Индии. Ведь мы, эта добыча, вот эта западная, для него не так привлекательна. Ему нужны слоны, и он воюет на слонах. Он освоил войну на слонах.
Вы знаете, я нашел такой факт, что когда нужно было строить вот знаменитый Самаркандский храм, было перевезено 94 слона, которые перетаскивали камни. То есть слоны для него это
он
было...
Он освоил слонов,
да.
И освоил их как танк, как тяжелую такую часть...
Даже боевые слоны были,
были,
да.
Были. И с них вели обстрел противника такими предшественниками огнестрельного оружия.
Какой-то «Властелин колец» фильм, честное слово.
А вот ведь Толкин медиевист, и медиевист прекрасный. И есть еще у меня соображение, косвенное.
Да.
Источники сохранили совершенно определенно некоторые высказывания, когда он принимал западных послов, действительно, из Европы, после победы над османами. Он был очень важен, очень горд, что к нему на поклон пришли засвидетельствовать, поздравить послы там из Франции, из Испании, из Пиренейского полуострова. И вот он задает такой вопрос. А как поживает сын мой, король франков, живущий на краю света? До него это край света. Франция еще больший край, но западный край. Все-таки восточный край этим тюркизированным монголам, конечно, ближе, понятней. И сокровища Китая известны, и падение Пекина, захваченного Чингисханом и уничтоженного Чингисханом, было событием столь громадного мирового масштаба, что память об этом жила. То, что там несколько тысяч девушек китайских прыгнули со стены, чтобы не достаться монголо-татарам, это как-то забывается. А сколько сокровищ было вывезено.
А здесь никаких сокровищ. Какие здесь были сокровища в XIV веке?
Ну, не Владимирская же Божья Матерь, непонятная, чуждая ему икона, чуждая религии. Ну, допустим, золотое облачение русских священников того времени, золотое облачение, некие чаши. Да по сравнению с Востоком это мало. Это
не... Почему же, по вашей версии, он повернулся и ушел?
Неинтересно ему это направление.
Просто? Просто вот неинтересно.
На краю света живут. А центр его света, центр его мира – это Дели и Пекин. И завоевать Дели и Пекин почетно в глазах этого восточного покорителя целых народов, а завоевать Елец нипочем.
А тогда вот Сармат, наш слушатель, спрашивает, на экран ко мне приходит, а по какой причине Тимур поголовно истреблял, скажем, Алан, племя Алан, которое предки осетин?
Если мы представим, что Тимур сидит у себя в шатре и говорит, истреблю-ка я Алан, то мы совершим громадную историческую ошибку. Тимур истреблял людей. И вот теперь к вопросу о его зверствах. С особенной жестокостью он приказывал расправиться с теми городами, землями, что логично, которые оказывали ему сопротивление. Итак, я уже отмечала, трусом и предателем в конкретных эпизодах он был. И врагом свободолюбия тоже. Когда после завоевания одного из крупных городов на востоке, Исфагана, он приказал воинам, выделил численность, дал норматив, сколько голов завоеванных ему принести.
Каждый воин.
Поскольку штука. Да. И собралась пирамида, кровавая пирамида, из 70 тысяч голов. Но это была разнарядка. Это что, просто бессмысленная жестокость? Истреблю-ка я Алан. Да ни в коем случае. Это символ того, что свободолюбие, готовность драться насмерть, как когда-то жители Самарканда, а Самарканд он полюбил, теперь Самарканд его столица, а вот все другие города должны ему сдаваться, покоряться, пригибаться, быть рабами. И потому вот эта демонстративная жестокость, она говорит, и отсутствие этого, в общем-то, варвара, живущего в эпоху позднего Средневековья на Западе, на пороге нового времени, и в расцвета Средневековья на Востоке, это и типичный полководец, предводитель, завоеватель тех времен полукочевого традиционного общества, и вместе с тем человек, не ведающий, конечно, человеческих ценностей, что для того мира естественно. И все-таки это выброс зла. Пусть это будет моя личная навязчивая идея.
Нас слушатели поправляют. Город Елец сейчас в Липецкой области. Вот почему Артем из Липецка у нас. А город Павелец у нас в Рязанской области. Все близко.
Я виновата, наверное, взяла это из дореволюционной литературы, где называют Рязанской губернией.
Рязанской губернией. Но это близко.
Имеет право звучать.
Но спасибо тем, кто к нам это прислал.
Как всякому внимательному слушателю.
Да. Но при этом, когда вы читаете такую литературу, которую Жан-Поль Ру публикует, когда вы читаете исторические романы, например, российские, советские, «Звезды над Самаркандом» известные, да, роман. Все-таки видно, что Тамерлан, да, зверская жестокость, да, часто кажущаяся современному человеку неоправданной, кстати, но его-то войска его.
У него оправданы.
Но покровительствовал ремесленникам. Вот истреблял ремесленников всех.
Да не покровительствовал, пригонял, если любит, то как. Пригоняли да. Из всех завоеванных земель мастеров, архитекторов, ювелиров, особенно архитекторов, строителей, зодчих, для того, чтобы Самарканд, как он говорил, над Самаркандом всегда будет голубое небо и золотые звезды. Он украсил свою столицу, свою резиденцию невероятно прекрасными дворцами. И они до сих пор радуют глаз, до сих пор дарят наслаждение эти сине-белые образцы, эти плывущие на фоне синего неба и белых облаков, редких там облаков, они сами как белые облака. Это чудо. Но это же чудо самому себе. Это чудо на память.
Оказалось нам.
Оказалось, да. И надо сказать, что природа как будто бы потом пыталась что-то искупить. Ведь его родной внук Улугбек. Не совпадая в нравственных оценках с некоторыми авторами, я, ну так, с иронической улыбкой читаю. Непригодный, никуда не годный полководец, но великолепный астроном. Да, или великолепный астроном, или любитель звезд, или великолепный полководец. Улугбек, как бы искупая ту сторону натуры в их роду, родной внук, это был выдающийся ученый для своей эпохи. Итак, объективные, скажем, заслуги Тимура перед историей. Вот перед русскими землями очевидно. Разгромив Тахтамыша, нанеся очень большой удар Орде, может быть,
в общем, он с Дмитрием Донским
приблизил,
был предводителями, да?
В общем, может быть,
освободителями.
Он создал условия приблизил. Может быть, это был бы, опять-таки, Тимофей Николаевич Грановский, еще некоторые дореволюционные русские историки пишут, может быть, это случилось бы окончательное освобождения не в 1480-м, а еще бы лет через 75, возможно, потому что удар Орде был нанесен очень сильный.
Смертельный.
Однако никакой, так сказать, персональной заслуги целевой установки при этом не было. Те элементы зла, о которых я говорю, жестокость, беспощадность, изуверство какое-то, предательство, они все равно при нем остаются. Да, он отсрочил на полвека падение Константинополя.
Византии. Спас Византию тоже.
Безусловно. Вот эта победа над османами, битва при Ангоре, она потрясла современников. Потому что султан Баязид I, прозванный молниеносным, на самом деле был неплохим полководцем. У него было сильное войско. Битва была кровавой, взаимно кровавой, тяжелой. Как он обошелся потом с... Перед этим они переписывались. Друг другу грозили. Почти как вот в каком-то животном мире, у многих животных перед схваткой есть такие угрожающие жесты, позы. Они шипят, рычат, распускают хвосты. Их переписка кое-что дошло, как выразился один автор, очень остроумный, тоже наш дореволюционный. Они исчерпали в этих письмах все возможности ругательств средневекового Востока, которые только можно себе представить. Вот они так...
Энциклопедия... Ругательств.
Да, взаимных обид, оскорблений. А главная идея была, кто сильнее. Каждый так, как в наивном средневековом обществе, я тебе покажу, я тебе покажу. И то, что победа досталась Тимуру, это не было как бы заранее предрешено. Потому такое впечатление было в Европе. И отсрочено падение Византии. Но почему-то этот, как известно, она падет в 1453, а здесь вот удар в 1402 по османам. Вот ровно 50 почти лет.
Она спрашивает, я напоминаю, Наталья Ивановна Басовская в эфире, она спрашивает, как вы относитесь к этим историям, связанных со вскрытием гробницы Тимура. Я напомню, что в 1941 году начала работать археологическая экспедиция во главе со знаменитым антропологом Герасимом, который по черепу восстанавливает лица. И, кстати, именно его портрет, благодаря этому мы знаем, как выглядел Тимур в конце своей жизни. И якобы, когда они вскрыли гробницу Тимуридов, на гробнице Тимура была якобы надпись, что если вы вскроете эту гробницу, на ваш народ, неисчислимые бедствия, знаете, такой восточный, mm-hmm. пойдет на ваш народ. И гробница Тимура была вскрыта, внимание, 21 июня 1941 года, за один день до нападения гитлеровской Германии на Советский Союз. И об этом пишут и операторы, которые снимали для этого, для хроники, и Герасимова. Как вы относитесь к этому?
Прекрасный материал для мистического толкования истории, и тут уж слово не выбросишь.
Но это
хотя,
же по датам, правда?
Экспедиция начала вскрывать раньше, в археологии не бывает вскрытий в один день. Это не то, что запуск электропоезда, ленточку разрезали, поезд поехал. Они начали работать еще в мае и уже побеспокоили прах. Но даты близкие, безусловно. Напомню только, что во всех пирамидах древнеегипетских фараонов были ровно такие же надписи. И когда их все равно вскрыли, стали тоже подгонять под ответ. Экспедиция Говарда Картера. Все поумирали. Ну, во-первых, в очень разные сроки, и большинство естественной смертью. Интереснее, наверное, другое. Сколько легенд вокруг этого мифа. Вот в современной литературе, в журналах, ненаучных, во все пишут. Останки Тимура были нетленны. Да ничего подобного. Я прочла статью Михаила Михайловича Герасимова, написанную в 1941 году. Нормальные тленные останки. Фрагменты покрывала синего с серебряными звездами тканью, вытканной серебром, которыми накрыт был гроб. Михаил Михайлович удивил, насколько гроб Тимура, умершего в 1405 году, был похож на все последующие формы гробов. Что-то такое совершенно общее. Любопытно было то, что он лежал в ногах у некого праведника-шейха, не так почетно, как его потомки, как его сын Шахрух и внук Улугбек, и еще один его сын.
В этом же мавзолее.
Да, в этом же мавзолее. А он вот у ног. Он все хотел ловчить до самой смерти и даже после нее. Идея была такая, когда вот он перед самой смертью велел перебить сосуды, из которых пьянствовали они на пирах и пьянствовали сильно, стал бояться гнева Аллаха, наказание за грехи.
Задумался о вечном.
Идея была такая, что если он ляжет, так сказать, после смерти у ног праведника, шейха, то, может быть, там, на страшном суде, он, скажем, за это, за него заступится. Тимур здесь был верен себе. А что касается совпадения с началом Великой Отечественной войны, то, конечно, мы здесь все подгоняем под ответ. Вторая мировая война, там надпись скорее говорит о каком-то всемирном бедствии. началась отнюдь не в 1941, а в 1939, и не 22 июня, а в августе, 2 августа. И Вторая мировая война, скорее вот та картинка всемирного бедствия, которая там, напоминает именно это событие. Мы, экспедиция, так сказать, мы из Советского Союза, и экспедиция была из Советского Союза. И, конечно, они увидели только предсказания именно Великой Отечественной, что никак с Тимуром связать невозможно.
Ну, как вы все-таки относитесь к тому, что именем Тимура сейчас действительно и людей называют, многих детей называют, и больницы, и сады, и школы, и все. Что это?
Я считаю, что право каждого человека называть кого угодно, как угодно. И надо сказать, что в памяти моего, например, поколения, имя Тимур запечатлелось не только, ассоциируется не только с великим завоевателем, а с персонажем, например, повести Гайдара, Тимур и его команда, которую мы в детстве обожали. И для нас этот мальчик Тимур, этот чудесный, как они там назывались, я забыл, не октября, только тимуровцы, да, так стали называть тимуровцы. Он затмил в моем поколении.
Сейчас возвращается.
Слово завоевателя.
Сейчас возвращается.
Пусть называют, как хотят. Сейчас наше человечество такое странное, такое эмоциональное, ну, по всякому случаю, та часть, которая живет в России. В честь футболистов поназывали детишек в тот момент, когда наши выигрывали, когда проигрывали, перестали. Пусть называют, как хотят. И вообще, пусть относятся, как хотят. Я не навязываю свой взгляд. Я только хочу, чтобы знали, что он существует, и что прежде чем кого-либо так вот идеализировать и кому-то поклоняться, ваше дело, хотите, поклоняйтесь, только знайте поподробнее объект, элементы зла, о котором я говорю. Итак, неграмотный человек, или, по крайней мере, малограмотный, вписывается в составляющие злобы. Предатель всего и всех, включая родственников, друзей, и делает он это легко, не выносил тех, кто бьется за свободу, они у него вызывали просто особую неприязнь, жаден, жесток. Не зря к нему применяют кровавый дух войны. Война, как известно, из нашего мира не ушла, но поклоняться ее духам, наверное, торопиться не надо. Есть другие объекты поклонения, но если кто-то выбрал этот, пусть развивается сам и думает сам над тем, кого он выбрал.
Вот такой был парень Тамерлан, он же Тимур, он же Тимурленк. Наталья Ивановна Басовская, Алексей Венедиктов в программе «Все так».
Узнай правду здесь. Эхо Москвы. Все так.